Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, 22 октября на календаре. Здравствуйте, приветствую вас! Костя Измитина присмотрел себе машину. Поговорим еще. Спокойно. Спокойно, Константин. Оставайтесь на своем месте. Николай, я, Алексей, 762-й. Здесь Виктор Пурич. Доброе утро всем. Хорошего от Ильи. Андрей Скорпион, Олег Мохов. Тоже здесь баба Таня. Хорошая песня только что была про тещу. Это я вам как теща говорю. Говорит теща. Вот это хорошая была песня. Это мое независимое мнение тещи. Да, хорошая была песня. Я тоже слушал ее с удовольствием. И думаю, вот ведь мать ее все так же делает. О, прекрасные отношения у нас с ней. У нас с ней. Я как вот хорошая песня про тещу. В этой связи вспоминается еще одна мне хорошая песня. Она как бы из чертогов памяти извлекает ее, эту песню, вот, и... Чего? Не может найти. Балда! Вот, из чертогов памяти. И как-то сразу вот так вот слушаешь вот это вот, и такой... Ну, загружайся уже! А почему не загружается? Ну, я не понимаю. Нет. Неизвестно качество. Давайте сразу поймем по качеству. А, ну может, ничего.
Сорвы, во! Ничего у нас не берет ни пожары, ни морозы.
Да.
Поселился наш обветренный народ между елкой и березой.
Про тещу вспоминаем.
Привыкли руки к топорам, только сердце непослушно докторам. Если иволга поет по вечерам, если иволга поет по вечерам, лесорубы, 47 холостяков, валим кедры в три обхвата. Нам влюбиться просто пара пустяков, да не
едет. Только тещ здесь маловато.
Сердце непослушно доктора. Если иволга поет по вечерам.
По-моему, ничего Хиль не спел лучше. Человек из дома вышел, хорошо.
Лесорубы.
Тролало, хорошо.
Гадят морозумы соседи.
Но привыкли руки к топорам.
Вообще. И февральская пурга, и лохматые медведи.
Соседи.
Только сердце непослушно доктора. Если иволга поет по вечерам, если иволга поет по вечерам, лесорубы, на делянке у костров мы умеем веселиться. И на стройках эхо наших топоров слышно в селах и столицах. Только сердце непослушно доктора. Если иволга поет по вечерам, если иволга поет по вечерам.
А? Вот это красота! Все-таки когда-то мы делали автомобили с душою. Ну и эстрада у нас тоже была хороша.
Сердце непослушно доктора. Если иволга поет по вечерам, если иволга поет по вечерам.
Чё, день лесоруба сегодня? Нет, так, все, хватит, спокойно. Нет, не день лесоруба, но это наш ответ на песню про тещу. Вот сразу, как только мы слышим что-то про тещу, мы сразу думаем... Эх, привыкли руки к топорам, I'll be... Ну ладно, нет, у меня ли... Не знаю. Напрашивается опрос. Как у вас там с тещей в отношениях? У меня лично с тещей просто душа в душу. Вот позавчера только поздравлял ее с днем рождения. Просто замечательная женщина. Замечательность многих людей в том, что они как бы... Вот есть это большой талант. И, с другой стороны, как бы особо не вмешиваться. Ну, вот так вот. И это потрясающий талант. Серьезно. Ну, серьезно. Так, Виктор Порич, доброе утро, приветствую, I'll be back again live. Ну, началось, вот у меня теща золотая, говорит Виктор Порич. Ну, реально золотая. Александр Сазыкин, доброе утро, приветствую. Василий Комаров с нами, понимаете, в чем дело? Так, мигрант едет из порт... Все-таки он Порт-Анджелес. Правильно я говорю? Я правильно говорю или я неправильно говорю? Еду из Порта-Анджелеса, говорит он. В Лос-Анджелес. Порт-Анджелес. Окей. Сейчас подъезжаю к Сакраменто. За бортом плюс 20. Значит, Джо-Джо из племени Каюс-Немипу передал, что хотел бы угостить черной икрой, королевским лососем, осетриной. Хорошо, Вадим. Откуда у них там это все? Откуда у них черная икра, лосось, осетрина? Это все у нас в Астрахани. Они-то это как... Нет, вы что? Передайте ему, что это мы хотели бы угостить его черной икрой, королевским лососем, осетриной, арбузами, в конце концов. Настоящими, мощными, как эти самые у наших женщин, как они называются? Ну, в общем, чем-то таким вот прямо, вот так. Но остается угощать только пилюлями, но зато не менее мощной пилюлей. Сегодня она будет с классическим флером. Делайте погромче, здесь можно низких тоже подкрутить немножечко, ну так, чтобы вот прямо хорошо будет, хорошо. А я пойду пока запущу пилюлю, я же снова начал их выкладывать в телегу. Щукины, все, заходите, там, между прочим, очередной социологический опрос уже проходит. Краснодара будет готов к приему рейсов с 9 утра по Москве. Ранее Рогавань возобновил работу после введенных накануне вечером ограничений, сообщили в Росавиации. Ведомстве также заявили, что в Калининградском аэропорту Храброво возможно корректировки в расписании рейсов из-за ограничений воздушного пространства в Ленинградской области. Пойдем смотреть онлайн-табло Шереметьево. С 8 до 10 вообще без переносов и без отмен. Все, Шереметьево вылетает, а с 6 до 8 посмотрим. Калининград, 6.30 до 8.35 задержанного Аэрофлота, рейс из терминала Б. Внимание, на 2 часа вас там задержали. На 2 часа, обратите внимание. В Астрахань вообще отменили 7-часовой победы. Все остальное по расписанию. Равнёхонько по расписанию. Вот поэтому в Ленинград мы ездим на поезде, Григорий СПБ, правильно? Говорит, я в Храброво всю ночь просидел из-за ограничений в Ленинградской области. Поэтому в Ленинград из Ленинграда мы ездим на поезде. Ну, когда есть такая возможность. Как будто уже сейчас закончится. Ну ладно, давайте про движение. 7373-948-7, 373-948, телефон прямого эфира. Как у вас с движением, с органами движения, где вы находитесь в движении, и вот это все. Давайте, если по телефону, если есть что сказать, 7373-948, можно позвонить или написать, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется, что мы видим уже по движению. Ну, чудили, тульская эстакада над Варшавкой, внешнее, надо отставить говорить внешнее, правильно говорить, внутреннее, третье транспортное кольцо, вот прямо Варшавку проехали и в сторону этой речки Вонючки, и вот здесь прямо на изгибе дорожно-транспортное происшествие, правый ряд, нельзя там просто взять и проехать, нет, так вот, бывает так вот, следишь вот специально, чтобы не удариться, и потом вдруг, ха, еще ты как-то уже... ударился. Так, дальше. Это что у нас? Печатники. Проектируемый проезд номер 5198. Здесь, ну, ближе к Люблинке уже тоже ДТП. Это пока две. Нет, отставить. Говорит две. Правильно говорит три. Три аварии. Еще одна случилась. Где... Вот так есть ДТП, а так нет. Ну, значит, нет его. Все, значит, мы считаем, что это какой-то атавизм. Все, в остальном движении есть, везде дорожная работа. Ярославка едет, Королёв выезжает, Мытищи все едет, Ленинградочка едет. Даже как-то немножечко скучновато. Но нет, очень хорошо, очень. Это прям очень хорошо.
Моторы.
Вот вам погода. И делайте с ней, чего хотите. Ощущается, как 4, фактически 6 градусов уже на лет сейчас в Москве. Вчера в это время было 4. Мы вышли на некое погодное плато. На этой неделе дожди, это плевать. Туман, предупреждение, гидрометцентр России действует до 9 утра. Действительно, туман мощный. Я даже думал, что снег пошел, думаю, прям как-то ёкнуло сердечко. Все такое белесое, как будто снег, знаете, такой идет, вот прям стеной. Но это туман идет стеной. Это нормально, наоборот. Потому что, ну, как-то там меняется в атмосфере температура где-то выше, потом где-то ниже, и все это конденсация. Сегодня днем плюс 7. Синоптики подумали и решили дать нам даже больше температуру на предстоящую пятницу, субботу и воскресенье. Мы видим даже 10 градусов выше нуля в пятницу. 10! А? Ну, это просто бархатный сезон возвращается. Сегодня 7, без осадков. Алиса сказала мне, я ей говорю, какая будет погода? Нет, я не так ей говорю, какая погода, мне плевать, какая погода. Будет дождь. Она говорит, дождя не будет сегодня весь день. Она классная, вы знаете, что если шепотом к ней обратиться, то она шепотом будет отвечать. Она будет так шептать. Алиса, скажи вот так тихонечко. I love you. И она так и скажет тебе. В общем, дождя не будет весь день сегодня. Завтра и вовсе может в течение дня появиться солнце. В пятницу также переменная облачность. При 10 градусах выше нуля нужно идти в парке, пинать золотистую листву ногами, пинать ее. Вот что нужно делать. Световой день в это время перевалил внутрь 10 часов. Стал короче 10 часов. В 7.14 восход. Час еще ждать. 17.13 закат. Все, вода 6 градусов, луна молодая, поле магнитное спокойное, давление хорошее, влажность прекрасная, ветра почти что нет. 1 метр северо-восточный. Все, вот такие, видите, показатели. Замечательные по погоде. Если вы что-то хотели чуть более глубокое узнать по погоде, ну, надо было заранее сказать. Вот вкладку «Рыбалка» давайте откроем. Чистый пруд. На чистых прудах сейчас 6 градусов вода. Примерно как воздух. Вот. А чем вкладка «Рыбалка», интересно, отличается от вкладки «Не рыбалка»? Вот. Сад и огород, к примеру. Ничем. Общий. Тоже вообще ничем. Ну, да это просто так, слово они говорят. Ну, ладно.
Моторы.
Еду сдувать. Ее сдувают, нет, ну, конечно, ну как, в парках никуда ее не сдувают, нет, вы что? В парках она лежит на газонах, на дорожках, ну, я не знаю, может, у вас где-то рядом с домом, но вообще в больших парках, нет, очень красиво, ковром таким просто вот, вообще просто лежит все это золотое. Лучше дождь, чем снег, Виктор мне пишет, да, а лучше отсутствие дождя, чем дождь, и намного лучше, чем снег. На МКАДе перед энтузиастов у машины отвалился верхний багажник. И давай валяться на асфальте, да, Костя? И кубовая бочка упала на дорогу. Это какая-то инсталляция какая-то. Багажник отвалился. Накренилась и изба, отвалилась и труба. Все в избушке зашумело, будто там была борьба. Так было, по-моему, в пресловутой сказке, да? Багажник отпал, вот это все. Volkswagen приостанавливает выпуск Polo и Golf'а. Что там у вас слышно, Илья спрашивает меня. У меня слышно, что Golf'а и Tiguan'а. Вот что у меня слышно. Golf и Tiguan — это мощный ответ немецкой промышленности. И, безусловно, конечно, один из символов победы Евросоюза в экономической войне, в экономическом противостоянии, ну, уже можно сказать, войне с Китаем. Символом этой приближающейся безоговорочной перемоги немецкой можно считать закрытие производства целых производственных линий и сворачивание выпуска аж целых модельных моделей. Гольф и Тигуан. Я рискну предположить, что это самые популярные модели, которые выпускает компания Volkswagen. И теперь они не могут выпускаться, потому что чипов нет. А чипов-то у нас как таковых и нет, говорят они. А что с чипами? Ты хочется спросить. А что с чипами? А с чипами, безусловно, по наускиванию западных своих партнеров из-за океана. Нидерландское правительство решила национализировать Expedia, одну из компаний китайских, которая была расположена в Нидерландах. Вот. На каком основании? Нидерланды говорят: вы знаете, китайцы, у вас уже так много всего, а у нас мы такие вот хорошие, посмотрите, мы прекрасные такие все, но у нас значительно меньше всего, чем у вас, и мы бы хотели, чтобы ваше стало нашим. И на этом основании мы национализируем вашу компанию. И компания с китайскими капиталами, с китайскими специалистами, все, которое работает там, перешла собственность Нидерландов. На том основании, что они говорят: ну, вы обязаны делиться технологиями с нами. Вот вы просто обязаны делиться технологиями. Нет, это в общем-то, ну, как бы сказать, эта тема нормальная, потому что, в общем, Китай так поступал. Ну, давайте посмотрим на 20-30 лет назад, когда заливался фундамент нынешней китайской высокотехнологичной промышленности, фундамент нынешнего автомобильного рынка Китая, величайшего автомобильного рынка сейчас на планете, фундамент лидерства Китая во многих областях высокотехнологичных, в частности, в том, что касается зеленой энергетики, электричества, батарей. Мы на днях с вами смотрели. 10 крупнейших мировых поставщиков энергооборудования, в частности, батарей, для автомобилей, в частности, в большей степени. 10 из 10, 6 китайские, а первые 2 китайские, первые 2 лидирующие, занимают 54% на рынке батарей. Только 2 компании в списке 10 уже 54% обеспечивают. То есть, вот, и в этих условиях, когда... да, я не с этого. Вот, и тогда, когда европейский бизнес, европейские автомобильные компании, ну, назовем их так, мировыми, они японские тоже, в том числе и американские, может, заходили на китайский рынок, они шли туда по двум причинам. Во-первых, невероятно низкая себестоимость производства, потому что рабочая сила очень дешевая, и вообще производство дешевое. То есть затраты, себестоимость продукции получается значительно ниже, чем делать в Германии. В Германии самая высокая оплата труда на автомобильных заводах в мире. По-моему, в мире. Самая высокая. Потому что там все страховые взносы, профсоюзы, все общий уровень там развития, все. В общем, и поэтому в себестоимости автомобиля стоимость труда занимает колоссальное значение. Ну и как следствие, продукция не очень конкурентна, потому что в итоге она получается дорогой. В Китае тогда, когда все туда заходили, 20-30 лет назад, когда начиналось это общее движение, вот этого, очередной большой скачок, производство было крайне дешевым, одним из самых дешевых в мире. Соответственно, продукция априори уже получается конкурентной, потому что ее себестоимость низкая. Во-вторых, рынок. Уже тогда был миллиард человек у них. Ну ладно, может, 900 миллионов. Ну, я не знаю, когда в Китае был миллиард человек. Мне кажется, что Высоцкий, когда пел про противостояние, там уже было... Сколько? Так. Когда в Китае население достигло миллиарда. Надо ли тебе ставить вопросительный знак? Уважаемый Дипсик, население Китая достигло 1 миллиарда в 1982 году. В 1982. Просто чтобы было понятно. 43 года назад. То есть уже когда эти компании заходили, они заходили в том числе и на рынок, где миллиард человек. Ну, понятно, что очень далеко не все из этого миллиарда могли позволить себе мопед, не говоря уже об автомобиле, но тем не менее, это очень большой рынок. И когда в этой связи Китай говорит: ребят, ну вот у нас база настолько нулевая, что давайте так, вы будете заходить с целью производить здесь, но и технологии приводить свои. Стройте свои конвейеры, собирайте у нас вот это, моторы, собирайте вот это все. Вот, то есть база нулевая. И на этой нулевой базе нужно наращивать. Конечно, это была позиция патерналистская такая со стороны государства. Но, тем не менее, вы могли ее принимать, либо не принимать. Вы могли сказать, да нет, на таких условиях мы не придем. И не приходить. История с Экспедией, она немножечко другая. То есть конкурентов в тот момент у заводов, ну, европейских, любых, мировых, в Китае не было. Нулевая база, нужно наращивать свое. Они говорят, ребят, ну дайте нам технологию, давайте производить вместе. Сейчас происходит следующее. База Европы высокотехнологичных производств не нулевая. У них есть Siemens, Ericsson, еще компании, которые занимаются высокотехнологичным производством, и в частности в премиум-сегменте. Они это делают. Во-вторых, требование делиться технологиями и раскрывать свои технологии появилось не на старте, когда бренд заходил туда, ну, строился завод, все, а это стало условием задним числом. А теперь, когда вы тут работаете, все делаете, вовлечены в нашу инфраструктуру, теперь мы обязываем вас делиться. И в отличие от Китая с нулевой базой, где это не была конкурентная борьба, а это была попытка начать что-то свое, европейцы действуют таким образом чисто в экономических целях, нечистой конкуренции, мерзопакостной. То есть эта компания китайская конкурирует с европейскими точно такими же и выигрывает эту конкуренцию. И на этом основании ее нужно подавить. Как помните, когда у Шумахера был какой-то там пятый, шестой титул уже чемпионский, стали появляться мысли о Формуле-1, что, дескать, надо добавить зрелищности. Слишком какой-то он хороший, слишком он быстрый. Давайте мы ему на болид балласт будем вешать, будем утяжелять его. Можно было еще руки связывать, к примеру, привязывать правую руку к левой. Вот, и чтобы он водил вот так вот одной рукой, а одна была просто пристегнута. Или в такой, или чтобы он в варежках водил. Все в перчатках, а он в варежках. Таких, когда тебе сложно переключать тумблеры на руле, все вот это. Ну, то есть делать какие-то штуки такие, потому что, ну, ты, очевидно, настолько хорош, что нам надо что-то делать с тобой, чтобы, ну, мы не будем улучшать наше производство. Мы не будем думать о том, что один из величайших факторов того упадка, что наблюдается сейчас в Европе, это говноедская позиция по отношению к России, с которой мы на протяжении десятилетий получали невероятно дешевые энергоресурсы. И партнерство с Россией приносило нам выгоду, таким образом позволяя развиваться. А сейчас, когда мы пытаемся отрубить последнее, что нас связывает с этой сиськой, очень выгодной, и у нас здесь пошел развал, мы обязаны в этом обвинить кого? Кого угодно, но не себя, не свои правительства говноедские. Поэтому, Китай, ты виноват, что ты такой мощный, ты такой умный, ты так развиваешься, и мы на этом основании тебя должны сдержать любыми способами. А именно, было твое, стало наше. Все. Это чей завод? Китайский? Нет, нидерландский. Все. Нидерландский. Вот что происходит. А так случилось, что в том числе и этот завод поставлял продукцию для Volkswagen, для Mercedes, для BMW, даже для Toyota. Вот, и в результате сейчас сработает эффект домино, и начнут валиться производственные мощности, начнут останавливаться процессы, которые не могут, по сути, останавливаться, потому что производство автомобилей — это такая, ну, автомобилей, это поток, это как не знаю, как доменная печь. То есть ты не можешь сказать, ну, сейчас мы давайте мы чуть-чуть, вот, ну, там, денечек у нас получились проблемы какие-то. Это постоянная логистическая, невероятно сложная задача, потому что от подрядчиков, субподрядчиков к тебе стекаются машинокомплекты, там те поставляют обшивку для салона, эти рули, отсюда тебе идут блоки какие-то, еще что-то. И все это, оно не может остановиться. Это идет прямо в производство, и прямо производятся автомобили сейчас. И поэтому подобные сбои, они останавливают всю цепочку, полностью всю логистическую цепь изготовления автомобилей. Вот что делают Нидерланды. Что на это, как на это смотрят автопроизводители в Германии, в частности? Я не думаю, что они очень рады. Не знаю. Это как, ну, я не знаю, это как если бы Штаты настолько злились на Китай, что наносили бы постоянно удары по Чикаго. Такие, ах, этот Китай постоянно шпионит за нами. Ну, давай томагавками жахнем. Такие, куда? Куда? В Пекин? Нет, в Чикаго. Давай. Такие, опять, гляди, не подействовало, Китай продолжает лютовать. Давай на этот раз жахнем. Куда? Да давай в... Да, не, в Калифорнию не надо, там мигрант. Давай куда-нибудь в Юту, по мормонам. Жахнули. Ну как, Китай сдается уже, наконец. Вот примерно так ведет себя Европа. Поэтому, говоря о том, что ну, там проблемы и причины... Причины, исконные причины этого происходящего, это в первую очередь отсутствие самостоятельности у евро, национальных евролидеров. Национальных имеется в виду там, у правительства Германии, канцлера в частности, у правительства Нидерландов в частности. Отсутствие. И невероятная развитость евробюрократии в лице той же фон дер Ляйен, которые абсолютно плевать хотели на интересы этих государств, там, на развитие Европы, задачи стоят совершенно иные, абсолютно иные. И постановка задач происходит вообще не в Брюсселе и вообще не в Европе. Вот. Так что такая вот история. Коротенечко о Volkswagen и других автомобильных производителях.
Моторы.
6.39, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Вчера в Германии видели Джейко на немецких номерах. Все, рвались. Вива сообщает, что все-таки даже тот глаз, который ни в какую не собирается замечать китайские автомобили в Европе, даже этот глаз увидел. Что Джейку появились в Германии, причем это немецкие Джейку, потому что на немецких номерах. Ну, понимаете, в конечном итоге, вот однажды мы научимся не маскировать свое нежелание наблюдать объективную реальность за фразами, за оборотами, типа «китайские автомобили», а научимся смотреть объективно на реальность. И, между прочим, европейские потребители этому... давно уже научены. То есть европейский потребитель всегда голосовал рублем, ну, то есть там кто-то какими-то своими валютами, потом евро, и очень четко реагировал на объективность. Ну, там вот объективно Peugeot сделала какую-то хорошую модель. Вот вообще все какахи делали, а вот там какая-то... Или Renault, к примеру. Вот Clio. Появился Clio. Ну, классная модель, компактыш такой, вот и прям классная модель. И все. И люди вместо того, чтобы ваги покупать, покупают Клио. Почему? Потому что управляемость, классная подвеска, классное обслуживание, дешевое, выглядит неплохо, в салоне просторно, материалы нормальные. Все, покупаем Клио. Не потому, что оно французское. Или не потому, что оно не немецкое. Это не протест. Или не поддержка какого-то автопрома. Это просто прагматичный подход к покупке устройства. И все. Что мешает некоторым из нас вот научиться так же? Просто прагматично смотреть на устройство. Не знаю. Но, возможно, мы научимся. Вот видите, немцы начинают уже тоже осваивать эту науку. Доброе утро. Слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро, Анастасия. Я вам звонила советоваться, сколько получается, 2 недели назад по поводу машины купить до 2 и 3 миллионов. Вы посоветовали Джулион.
Ну, один из. Еще можно, конечно, X50 Coolray посмотреть. Вот это прям первая парочка, которая напрашивается сразу.
Вот, ну, я звоню рассказать, так как мы съездили на тест-драйв.
Так, да, очень хорошо. Я же тогда говорю, возвращайтесь, когда познакомитесь с ним.
Да, вот. Джулион нам очень понравился, как он едет, комфортно все. Нам даже дали, как премиальным клиентам, на 2 дня на тест-драйв. Мы проехались до Питера.
А как вы такой статус получили премиального клиента? Мы все хотим этого. Ну, у меня, ладно, у меня есть, но другие.
Мы очень часто берем машины в лизинг.
А, получается, вы имеете в виду как компания?
Как компания, ага, да. Все, поэтому понял. Вот нам дали поездить.
Так.
Вот, ну, мы в восторге. Она вот просто 160, дальше как-то нам было просто самим страшно. Вот, разгоняется, едет ровно. Ну, как мамин совладелец сказал, ощущение, что я сижу за БМВ.
Ассоциации такие прям возникли.
Да.
Давайте сразу скажем, что вы не из автомобиля, а то сейчас начнут. О, какая реклама. Вы занимаетесь совершенно другим в жизни, правильно? Не автомобилями.
Я работаю в космосе, а мама работает на радио, скажем так.
Вот. Так что это не попытка. Вот. И больше того, по-моему, мне кажется, что вы с Джулионом вообще не были знакомы вот до этой истории.
Нет, с Джулионом не
было. Я помню наш первый разговор, вы говорите, что надо попробовать, не знаю, что такое. Ну, в общем, понравилось. И дальше решение принято уже?
Решение принято. Сегодня едем оформлять.
Круто. Все, хорошего. А какой? Полноприводный или моноприводный? Подешевле?
Полноприводный.
И во что выйдет он? В итоге?
Вообще полный фарш выходит 2 680 000.
Ну, 2,7, в общем, мы округлим. А если изначальная цена у него какая была, это на сколько вам сделали скидку?
Вот честно, я не помню, потому что нам идет в подарок каска, зимняя резина, то есть... Я так все равно понимаю, что это включено, потому что мы вообще ехали вчера, все-таки хотели потребительский кредит оформить, но нас попытались развести в сумму на Джулион на 5 миллионов со всеми вот прибабахами, что просто в сумму за один кредит выходит 4 миллиона. Мы так вернулись и поехали в другой салон оформлять все-таки лизинг.
Интересно. Слушайте, ну это прикольно. Спасибо большое, класс. Вот это вот история. 5 миллионов на Джулион. Они такие, давай 15 скажем. Ну 15, да не, ну 15 это нереально. А это менеджеры обсуждают у себя в миллионерской комнате. Давай 15 заряжать. Вдруг не увидит. Подумает, 1,5 миллиона. Такая, да не, ну это нереально. Давай 5 скажем, 5. Вот 5, ничего, нормально. Такая, ну давай 5, окей. Хорошие, нежные продавцы автомобилей. Самое печальное в истории с Гольфом, что скоро на заводах Volkswagen начнут делать военную технику и оружие. Ну, я не знаю, как насчет печально, это не печально. Ну, исторические какие-то вещи, ну, начнут делать, потом не начнут делать, потом... Да вообще нифига не печально. Другое дело, что если вы скажете, как печально, что на Земле существуют войны, на Земле существует... Да, на Земле существуют мы люди, у нас существует такая история. Но, если честно, это существует не только у нас. Вы, конечно, знаете о том, что шимпанзе формируют боевые отряды, которые дозором обходят территорию. Военные, настоящие фактически военные отряды из воинов, из молодых самцов, мощных, сильных, которые убивают всех из противоположного племени. Всех убивают. Детей там встретили, женщин этих, обезьяньих. Все. У них войны, фактически войны с использованием оружия, там палки, камни они используют, вот это все. То же самое у рыбок аквариумных есть, у грызунов, у мышей. Еще раз отсылаю нас всех, вас всех, к книге. Автора не вспомню сейчас уже, конечно. Но она очень знаковая. Называется «Агрессия или так называемое зло». Вот книга. И она разбирает природу агрессии как таковой. Потому что мы говорим это зло. А сама природа агрессии, она куда глубже и вшита вообще в биологические виды как один из инструментов, который, в частности, позволяет видам эволюционировать, выживать. Так что война — это, конечно, нехорошо. Но вот такие взаимоотношения, они всегда были. А уж если говорить о Германии, ну что, так что это не печально. Это печально должно быть в первую очередь для немцев. Потому что сколько бы раз Германия не пыталась выпускать, в каком бы веке Германия не пыталась выпускать на своих заводах вместо автомобилей танки, всегда это плачевно заканчивается для Германии. Всегда. Каждый раз. И каждый последующий раз еще более болезнен. Если между Первой и Второй мировой прошло 20 лет, ну, поменьше, там, 18, то потом, по результатам второй, Германия рухнула на целую эпоху. Вот, так что, ну, такая динамика, наверное, должна что-то подсказывать властям, поэтому печально должно быть немцам сейчас. Куда ведет немецкое правительство и евробюрократия, куда ведет, в частности, Германию? Вот это вопрос. Им должно быть печально. Мы-то что? Ну, справимся. Взяли жене Моку, пишет Александр. Я тоже кофе люблю. А, это автомобиль. 14-го года. 1,8. Полный привод. Автомат. 96 пробег. Долго сомневались. Пару слов, что я скажу про этот автомобиль. Не знаю. Если вы спросите меня об ощущениях от Моки тогда, когда это был новый автомобиль, и я на нем ездил, честно говоря, из «Опелей» он был... Из «Опелей». Из «Опелей» он был не самым популярным для меня. Тогда мы любили «Инсигнии». Больше того, тогда мы любили «Инсигнии». «Инсигния Турер», по-моему, назывался. «Универсал» полноприводный, мощный, там 200 сколько-то сил было. Тогда мы любили «Зафиры». Мы тогда, ну, были модели, ну, Астры, в конце концов, были модели, которые вот... Мока в этой связи был таким странным девчачьим автомобилем, и при общем изобилии в самом даже модельном ряду «Опель», не то чтобы он прям привлекал внимание, чем он мне запомнился, тем, что он ничем особо не выделялся, внешность приятненькая, много кнопочек, это так у «Опеля» всегда было, но в те эпохи «Опель» он такой многокнопочный. Компактный, ну такой вот, это вот как про «Форд». Сложно рассказывать что-то про какой-нибудь среднестатистический «Форд». Есть у «Форда» там всплески каких-то автомобилей, и то их достоинства лежат скорее не в технических, не в технической плоскости, а в практической плоскости. Там, в применительной. Ну, к примеру, Мондео, универсал, дизель на автомате. Класс? Класс. Почему? Ну, больше 1000 мог проезжать по трассе. Запас хода оборотистый, объемный, большой, комфортный, гигантский багажник. То есть все, что ты перечисляешь, связано с его практическими характеристиками, а вовсе не с тем, что он там как-то потрясающий с точки зрения технологии или еще чего-то. Поэтому «Опель» такой вот, здесь в большей степени речь должна идти о том, как он обслуживался, в каком он состоянии, какова история эксплуатации. Если вам специалист, который помогал подбирать его или рассказывал о нем, был откровенен, был честен и все рассказал, то, в общем, нормальный городской компактыш, не хуже других аналогичных из тех пор совсем. «Помнится, — пишет Николай, — у меня в конце... Нет, помнится, у меня в конце 80-х был Омега Универсал. Извините, Николай. Ну так, был Омега Универсал. А сейчас где он? В ведре стоит в гараже, наверное, правильно? В качестве этого куча ржавых железячек каких-то. Вот он. Какова судьба Омега Универсала из 80-х годов? Удобрил почву своими ошметками. Так, а вот в новом Джилиэм Грант, которую выкладывали фотографии, не будет такого перекоса, что правая нога не влезает, а влево еще есть свободное пространство? Нет, конечно, нет, такого не будет, конечно. Конечно, такого не будет. Или будет. Я не знаю, ну, в смысле, я не помню. У меня как Гранту другие были вопросы. Все они были связаны исключительно с тем, что мотора не хватает. Вот все говорит о том, что автомобиль хочет и может ехать. И коробочка, и вообще все. А моторчика... Вот прям вот не хватает. Во всем остальном я не помню, чтобы были какие-то подвесочка мягненькая, комфортненькая, салончик нормальненький. Такой хороший стандартный автомобиль среднего класса на каждый день. Вот с ногой я не помню вопросов. Может быть, может у вас обувь какая-то, какая-то масштабная обувь большая. Я тут взял у старшего, надел его кроссовки такие говнодавые, такие огромные, как снегоступы. И в итоге пришлось правую ногу разуть вообще и ехать в носке. Потому что реально одной ногой нажимаешь две педали сразу. И газ, и тормоз жмешь одномоментно. Ну, честно, это смешно, конечно, а на деле вообще не смешно. Пришлось снять, я разулся и ехал босой. Такой, пару недель назад. Такой экспириенс у меня был, когда стиль побеждает все. Думаю, сейчас модным буду, на стиле поеду такой, хоба, и жму две педали сразу. В Манжаро, тогда Манжаро у меня был на тесте. Все, пришлось разуваться. Омега Универсал назывался «Караван». Зачетная была тема. Да, да, много всего зачетного было тогда. Нет, через 4 года эксплуатации эту «Омегу» я очень удачно продал, пишет Николай. Значит, он сгнил в другом гараже в каком-то. Тоже такое бывает. Так, как же фильм «Гараж», где животные не убивают себе подобных, пишет Гамлет. Ну, какие-то не убивают, а какие-то убивают. Вот, ну, мы тоже, вы же не убиваете себе подобных, Гамлет. Вы же не идете на улицу и не убиваете сейчас никого, правильно? Ну, правильно. Вот и вы тоже не убиваете никого. А какие-то убивают. Тут такое дело. Помнится, Кларксон такую морду скорчил, когда одна из гостей сказала, что у нее Kia. Что бы он сделал, если бы это был китаец, Сталиненок пишет. Ну, насчет Кларксона, вы же должны понимать, что это шоу, во-первых. Во-вторых, каждый второй... Посмотрите ретроспективно вот Top Gear. Я сейчас что-то забросил это делать. Ну, потому что одно и то же, и, в общем-то, когда смотришь, там, ждешь нового сезона в следующем году, это, может, интересно, а когда вот так подряд смотришь, понимаешь, что структура-то одна, и надо паузу делать. Но обратите внимание, что в каждой программе у Кларксона появляется автомобиль лучший, вот лучше не было его. Это лучший автомобиль, которым, серьезно, лучший автомобиль, который у меня был. Лучший. И в каждом выпуске есть лучший автомобиль, который у него был. Это, ну, такой правильный подход. При этом этот лучший автомобиль надо заговнять сначала. Вот, а потом что-то про него хорошее сказать, а потом сказать, что он вообще лучший. Вот, поэтому то, что он корчил рожи, это такое дело. Но и честно говоря, был, конечно, период, когда корейцы делали автомобили, от которых действительно немножечко вело лицо такое, ну, искажало немножечко. Ну, потому что, ну, это были автомобили а-ля китайцы 15 лет назад. Но, справедливости ради, нужно сказать, что у каждого автопрома на старте, ну, вообще в любом деле, что это же не секрет, в любом деле вы проходите разные стадии, и есть такая стадия, когда ты не умеешь, но хочешь. Очень хочешь делать, но пока еще не умеешь. И вот на этой стадии ты, конечно, выпускаешь всякое. Вот если бы у вас был гарантированный доступ к зарядной станции, гарантированный доступ по желанию, ну, то есть вот вы, вот надо, и вы точно знаете, что вы сможете зарядить. Вот когда надо. А надо, между прочим, не каждый день. Вы бы приобрели электромобиль сейчас? Сейчас. Ну, не сегодня, не вот в 9 открывается дилер, поехали покупать. Сейчас имеется в виду, вот сейчас, когда возникнет вопрос у вас приобретение нового автомобиля. А как известно, каждый, у кого есть автомобиль, мечтает его продать, а каждый, у кого его нет, мечтает его купить. И, соответственно, вы находитесь в одной из этих двух стадий. Соответственно, вы собираетесь продать предыдущий и купить, конечно, новый. И этот новый, вы бы приобрели электричку при условии, что у вас есть гарантированный доступ к зарядной станции. 26% сейчас отвечают «нет». Нет. Это означает, что наличие гарантированной возможности зарядить автомобиль – это не главная причина отказа. Значит, есть еще причины. И вот их я хотел бы вот послушать от вас, чтобы вы раскрыли их. Это голосование, которое идет тихонечко, спокойненько. Уже 400 голосов набирает это голосование. При этом я ни разу о нем не говорил, но, тем не менее, вот уже сказал. Поэтому давайте подстегнем его. Ха-ха-ха! Давайте, заходите, проголосуйте. Там же, где всегда проходят все голосования у нас в тележеньке. Щукин и все, кириллическое написание. Но вы уже там. Я уже не питаю иллюзии, что сейчас придет еще 2000 человек, и все начнут там голосовать. Вы уже там. Просто загляните сейчас. Там свежее голосование. Вообще, мне нравится традиция наших голосований утренних, потому что мы как бы все здесь в одном пространстве, и мы можем масштабно, быстренько взявшись за один вопрос, высветить его ярко с разных позиций, массово. Что, собственно, и нужно в голосованиях. Массовость, в первую очередь. Ну и, конечно, откровенность ваша. Зайдите, проголосуйте, а? По электромобилю. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Да, доброе, Роман. А чистая электричка или...
Чистая электричка. Не-не, никаких гибридов. Просто электрически. Чистая электричка.
Ну, тогда нет. А то я хотел сказать, что у меня уже... По соседям, ну, наверное, практически все.
Да нет, ну, гибрид, это же, гибрид вообще не надо заряжать. Зачем вам доступ к зарядке для гибрида? Это такое дело.
Ну, все равно, то есть я просто, если когда свой дом, то вот у всех, то есть, чисто электрично, ну, как бы нет.
Почему? Вот почему?
Ну, вот нет и все, даже какой-нибудь гибрид.
Ну, подумайте, ну, проанализируйте свое отсутствие желания, вот негатив свой. В чем?
Ну, отсутствие желания, вот... Ну, да поехал, например, в Питер, да, ну, к примеру.
Ну, сели в свой крузак и поехали.
Это да. Ну. Нет, а вот так вот поехал на электричке, вот надо специально электричку искать, заряжать. А так вот, когда у тебя...
Нет, так ее заряжать надо раз в 5 дней. Это же не каждый день надо заряжать.
Ну, смотря сколько едешь.
А дома у тебя стоит зарядка дома. И ты, конечно, раз в эти 5 дней ты выбираешь такой момент, когда ты вечером ставишь на зарядку, а утром он уже заряжен полностью. И все.
Да. Ну, вот все равно, вот это вот все отторжение понял. Идет...
Необъяснимое. Такое было необъяснимое. Помните в киноленте... Сначала это произведение «Лемони Сникет. 33 несчастья». Там Джим Керри сыграл очень классное. Много ролей. И там была Мэрил Стрип. Она была персонажем, одним из персонажей. У нее был неосознанный страх риэлторов. То есть не вообще ее там не обманывали риэлторы, ничего. Она просто боялась риэлтора. Она открывая дверь, и чувак такой: «Добрый день, я риэлтор». Она такая: «А-а-а!» И захлопывает дверь. Тут просто риэлторов непонятно почему. Ну вот, ну как пауков. То есть даже у страха... У пауков есть своя причина, она лежит глубоко в мозгу, в нашем, из пещерных времен, когда мы боялись молнии, темноты, глубины. Ну, они опасные пауки просто, змеи мы также боимся. Вот примерно так же, только еще безотчетнее вы боитесь электричек. Просто не знаю почему.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели. Да, половина впереди, но половина самая тяжелая, потому что там был понедельник. Она уже позади. Это, в общем-то, не может не радовать. Факт, от которого невозможно отмахнуться. Я слушаю вас. Да, доброе утро. Здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Да, доброе. Алексей, приветствую. Доброе.
Я для себя ответил: не знаю, а можно пояснить, почему не
знаю? Конечно, это очень важно, да.
Отвечаю «да», если дом, работа и заряжаюсь в тот момент, когда не пользуюсь машиной. Но как только я как бы представляю, что я еду куда-то на дальняк, вот, не хочу заряжать и ждать там, ну, там, пускай там час какой-то. Да,
и я время. Не хочу. Вот. Поэтому нужен вот второй автомобиль.
Поэтому пограничный ответ «не знаю».
Второй автомобиль нужен. Спасибо большое. Ей. Потому что у нее дом, работа или школа, дом и там магаз и ногтики. Вот это все. И, ну, извините, это сексизм, наверное, сейчас был. Короче, она меньше ездит, чем вы. Тогда ей бензиновый. Или наоборот, ей электрический. Нет, почему? Ну, в общем, один у вас электрический, а второй последовательно гибридный. Тоже электрический, да, но на бензине. И все, и так решается вопрос. Конечно, как один единственный автомобиль, и при условии, что у вас, пусть даже очень редко, но бывают выезды, то есть как ни крути, ты гарантировать себе, ну, наверное, можешь, там, если ты очень-очень у тебя широкие возможности, можно гарантировать наличие зарядок в разных местах там по стране. Но вообще, когда речь идет о гарантированной возможности заряжать автомобиль, имеется в виду, что она есть где-то в местах вашего пребывания типичных, то есть постоянных. Это либо дом, либо работа, либо там, я не знаю, у ребенка футбол, к примеру. И рядом с этим манежем, там, вы знаете, есть зарядка, и она свободна всегда, и вы можете приезжать, и пока вы полтора часа, там, два часа у него тренировка, вы ставите себе тачку заряжать. Тогда да. Почему вообще мы об этом говорим? Мы об этом говорим, потому что у меня сейчас электричка, да. Я сегодня рассчитываю завершить тот короткий ответ, видео, потому что видео-вопрос прозвучал, что за тачка в начале недели традиционно, а видео-ответ не прозвучал. Но сегодня будет, простите, очень напряженная неделя, прям вообще столько всего по работе. И просто не успел вчера ответ опубликовать. Но многие и так уже поняли. Ну и больше того, когда я сейчас об этом скажу, это не будет означать, что это как-то повлияет на ваши ответы, потому что уже там прошло много времени. Но видео сюжетится, потому что действительно хочется показать автомобиль. Потому что автомобиль оказался интереснее, чем я ожидал. Вообще, это стало нормой для компании «Джили» показывать тачки, которые интереснее, чем ты ожидаешь. Но вот в данном случае точно интереснее. Почему? Потому что у меня был один опыт более-менее удачный с электромобилем, когда это был «Москвич», третий электрический. Потом был неудачный опыт, когда это был «Аватар» 1.1. Но это был параллельно импортный «Аватар», очень сильно вообще не прошито никак, и зимой это автомобиль мощный, из заявленных там почти 600 километров запаса не было и половины у него, и потом он вообще начал чудить, блокировать двери, блокировать доступ в себя и блокировать пистолет зарядный тогда, когда ключ внутри машины был. Ну, в общем, там была история, которая... Да ну тебя нафиг. И это, в общем, такой опыт, который оставил осадочек, который, в свою очередь, распространился на электрические автомобили как таковые. А потом произошла целая серия знакомств с последовательными гибридами, которые показали, что... А нафига вообще вот эти танцы с бубном, с зарядками, с этими какими-то историями, с зимним стартом, с сокращением запаса хода, емкости аккумулятора, когда ты можешь пользоваться всеми достоинствами электрички и при этом не сталкиваться со всеми недостатками. Ну, как-то и все. И тема электрички на этом закончилась, и поэтому, когда EX5 пришел в Россию не просто официально, а уже появился в пресс-парке «Джили», несколько раз там получал предложение в числе первых попробовать, и все время как-то вот, ну и плюс график расписан, там все это было, ну как-то так вот, ну с прохладцей, так я думаю, значит. Вот, а здесь вопросы, пошли вопросы от вас, и как это часто бывает, я исхожу из запросов подписчиков, слушателей, конечно же, и если интересно, ну так, ну если интересно, надо попробовать, думаю я. И мы запланировали этот тест, и вот приехал автомобиль, но я за ним съездил. И честно вам скажу, львиную долю в... Ну, потому что владение электромобилем отличается от владения любым другим автомобилем, потому что там ты исходишь из некого спектра критериев, которые ты предъявляешь автомобилю, таких как... Ну, сначала ты оцениваешь его как устройство, как едет, как работает подвеска, комфорт салона, там, наличие ассистентов, насколько он умный, да, там, работа мультимедиа, как вообще интерфейс мультимедиа выстроен, удобство салона, размер багажника. Ну, вот такие практические вещи. Конечно, цену смотришь. Вот. И, собственно говоря, вот это, исходя из этого, и оцениваешь. Вот с электромобилем как мы это выяснили, есть еще один критерий, который делает его вообще отдельный, совершенно отдельный, отдельным вектором, отдельным направлением, отдельной веткой автомобильной. Это, конечно, возможность беспроблемной зарядки. Это, как я не знаю, ну, как для аквалангиста получать вовремя новый баллон с кислородом, жить на подводной станции на какой-нибудь, или вот, и от этого, ты, если ты его не получил, то все, ты, все, кранты. Вот, в этой связи, конечно, привязка к розетке имеет одно из принципиальнейших значений. Чего, конечно, не происходит с ДВСами, у вас нет привязки к АЗС. Правда, вы же не чувствуете свою зависимость от АЗС. Зависимость вашего бюджета от стоимости топлива – да, но от наличия АЗС – нет. А здесь именно от наличия зарядной станции. И тут мне Алексей Гудошников, мой хороший коллега и друг, рассказывает про то, как у нас здесь рядом в шаговой доступности электрозарядки. Вот здесь, на Татарской, ну, рядом. Я про одну помнил, но она там была старая, другая и не работающая. А второй еще совсем не было, когда у меня был в тесте «Москвич». То есть вот развитие сети электрозарядных станций. А поскольку я уже неоднократно говорил, что не понимаю, зачем ночью взимается оплата у нас здесь в центре, во всяком случае, потому что автомобилей нет на парковках, пустые улицы. И, соответственно, эти зарядки всегда пустые, когда я приезжаю на эфир. Там к 5 часам, к началу 6 никого нет вообще. И они пустые. И я подумал, приложил палец к носу и думаю, ну так это же идея. Вот, пожалуйста, гарантированное место для зарядки. В моем случае. Я приезжаю на эфир. Просто приезжаю на 5 минут раньше. Здесь пройти 150 метров. Ставлю автомобиль. Что я сегодня и сделал, кстати говоря. Иду на эфир. После эфира возвращаюсь. Зарядка завершена. Сейчас зарядка моего автомобиля завершена за 800 рублей. Причем детали заказа. Причем интересно, когда она была завершена. Время зарядки 58 минут. 58 минут у меня заряжалось 40 киловатт-часов. 40 киловатт-часов, это значит, что я в нарушении, в общем, одного из правил, зарядил полностью автомобиль. За 58 минут. Полностью имеется в виду, когда я ставил на зарядку его, у меня был 21% заряда батареи. Это 21% было что-то на 110 там, километров, что-то такое. Вот. Вообще планируется вот с 20% до 80% зарядить. Это быстрее всего. Такую зарядку он должен съесть за 20 минут. Я заряжал на станции «Энергия Москвы». 44 киловатт-часа она дает мощность. Вообще он может съесть в два раза больше. Аккумулятор автомобилю позволяет принимать в два раза больше мощной зарядной станции. До 8, ну, то есть 80 съедает. А вообще, по идее, там чуть ли не до 100 киловатт-часов можно. Почему? Потому что это такой тип батареи. Новая итерация батареи, литий-железофосфатная. И это совершенно иной тип по плотности энергетической. Совершенно иной тип надежности, долговечности по циклам. К примеру, батареи. Ничего не хочу говорить про Эволют. Но те классические для прошлого недавнего батареи, которые используются во многих автомобилях, электромобилях и сейчас, в частности, в Эволютах, у них цикл заряд-разряд рассчитан где-то примерно на 100 повторений. Не потому, что машина плохая, это просто такой тип батареи. У этой железной, мы называем их просто железные, ну, по сокращению так вот. У железных батарей цикл от 2 до 7 тысяч зарядов-разрядов, ну, вот этих циклов. Повторений. От 2000 до 7000. Поэтому 8-летняя гарантия выглядит даже просто как, ну, небольшой страховкой. Вообще, на самом деле, дольше будет служить батарея. И за 20 минут можно было бы с 20 до 80% зарядить его. Но поскольку я не на 20 минут ухожу, а на побольше, вот сейчас он заряжен уже. Стоит, ждет. Сейчас он в конце эфира. Я выхожу, беру самокат. Я ленивый. И 150 метров на самокате. Оттуда я на самокате ехал. Прямо у зарядки удобно стоят самокаты.
ты берешь его, уезжаешь, куда тебе нужно, потом на нем же приезжаешь обратно, там же ставишь его, садишься в автомобиль и уезжаешь. Вот в моем случае это и есть гарантированный доступ к зарядной станции, потому что 5 раз в неделю я здесь, я точно совершенно приезжаю сюда к 5 утра, когда все здесь пусто, точно совершенно, и возвращаюсь точно совершенно через пару часиков. И вот, вот моя история. Голосование. 600 голосов у нас сейчас. Я надеюсь, что вы все же зайдете и масштабно присоединитесь к нему. Пока посмотрите внутрь себя, внутрь своих ощущений и ответьте на вопрос. А если бы у вас был гарантированный доступ к зарядной станции по желанию, по необходимости, вот когда нужно, вы попадаете. У меня, когда нужно, каждый день, каждое утро я могу это делать. То есть мне нужно, по идее, при моем режиме движения заряжать автомобиль раз в неделю. И раз в неделю я точно, ну уж точно совершенно, даже какие бы командировки ни были, я раз в неделю точно могу здесь быть рано утром и точно зарядить его здесь. Вот, полный заряд я получил за 800 рублей. Этого заряда мне хватит где-то там на 300 с чем-то километров. Соответственно, ну пусть даже на 300 километров, потому что общий запас там 430. Не очень большой, это городской автомобиль. EX5, я напомню, Geely EX5 у меня сейчас в тесте. Офигенно, если вы собираетесь уходить сейчас, куда-то вы приехали, и вам нужно. Так что с автомобилем-то в конце концов? Я вам просто скажу, офигенный, все. Просто офигенный. Подвеска вообще эталонная. Я не ожидал, что в этом классе может быть такая подвеска. Она какая-то абсолютно волшебная. Такое ощущение, что там какая-то пневмочка стоит такая. Проглатывает все. Лежачий полицейский на 70-ти. Прум, прум, такой мощный полицейский. Все проглатывает. Ямы, дорожные работы, углубленные люки, люки, возвышающиеся над проезжающим. Очень комфортно. Шумка топ. Опять мы говорим про класс автомобилей, который от 3 до 4 миллионов стоит. Вот в этом сегменте. Бензиновых я таких не встречал, серьезно. Просто топ. А в салоне, как обычные электрички, последовательные гибриды. Ну, просто чистый салон, пустая центральная консоль, большой экран, подрулевое переключение передач, руль, цифровая приборка, проекция на стекло. Все. Белый салон, большая панорама. Очень-очень классная шумка, очень крутая подвеска, нормальное руление, приличная динамика, 7 до сотни, но это не имеет значения. Значение имеют другие факторы. Это гражданский автомобиль, это не пулялка, у него 218 мощность, пиковая. Лошадиных сил. И 230 момента, крутящий момент. 230 ньютон-метров. Продолжительная мощность в течение 30 минут, которая, собственно, и попадает в ПТС, и с нее рассчитывается налог, 95 лошадиных сил. 95 лошадиных сил. Все. Единственное мощное ограничение, которое поставило бы вопрос... принципиально для меня владеть, не владеть этим автомобилем, это отсутствие полного привода. Она переднеприводная. Но полноприводность потребовала бы мотора, потребовала больше батареи, потребовала бы еще всего-всего, как следствие стоимости. И в результате, я думаю, что такой оптимальный вариант. Оптимальный городской вариант. Но для такого автомобиля, конечно, нужна шипованная резина на зиму. Точно, потому что с крутящим моментом, который приходит даже когда ты аккуратно хочешь трогаться, его все равно много, конечно, нужны шипы. То есть, если бы моя тачка была, безусловно, я бы решил в пользу шипованной резины. Вот, это если вы планируете отчаливать куда-то, я вам коротенько так тогда про это. Потому что обстоятельно про автомобиль планирую сейчас рассказывать, потому что там есть что рассказывать. Помимо того, что это первый электромобиль компании официально привезен. Да, и он официальный. Официально привезенный в Россию от компании Geely, у него есть еще много особенностей, которые делают его особенным на фоне даже модельного ряда Geely. Я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро. Бандерас.
Да, приветствую. Доброе.
Катаюсь на Нио ЕТ-9.
Нива?
Нио.
А, Нио, я думаю, Нива. Это вот Нио. Ага. Так.
Одни эмоции. Но как второй автомобиль, супер.
Классно. С зарядками есть вопросы? Как решили эту проблему?
Нет, все отлично.
Ну, в смысле, какая-то гарантированная одна есть, всегда доступная. Потому что с ними эта проблема не распространение. Зарядок в Москве сейчас как собак нерезанных. Ну, очень много. Другое дело, что приезжаешь, а там кто-то уже заряжается. Вот в этом проблема.
Ну, нам, в принципе, хватает ближайшего Подмосковья до центра и обратно катаемся. Получаем одно удовольствие.
Класс. Вот я прекрасно понимаю. И самое главное, это что-то такое внутреннее. Ну, мое личное. У вас-то по-другому, конечно, у вас там этого нет. Но мое личное. Ты как бы получил возможность где-то не заплатить за то, что все заплатили за это. И ты такой чувствуешь: ах, заработал. Заработал, значит. Каждый вечер, возвращаясь с другой там своей работы, ставлю на платной парковке его. Не плачу за это вообще ничего и чувствую себя так хорошо. Голосуйте, зайдите, но, что вам, сложно, что ли? Если бы у вас была гарантированная возможность доступа к зарядной станции, сейчас приобрели бы для себя электромобиль с учетом того, что, ну, они стоят, как обычные бензиновые автомобили. Это раньше нужно было отваливать за них ведро денег, и сейчас совершенно вменяемые цены, ну, на фоне альтернатив бензиновых, просто бензиновых. Да, нет, не знаю. У меня уже есть электромобиль. Это голосование, которое проходит в телеге «Щукин и все». Один процент ответил, что у одного процента уже есть электромобиль. 20% пока не знают. Двадцать девять процентов точно нет. Есть еще причины, по которым не куплю электричку. 49% согласны. Для 49% это и был ключевой момент наличия возможности заряжаться тогда, когда нужно. Это он! Я вам показываю сейчас этот автомобиль. Это он! EX5. От 3 миллионов 749 990. Вот, это такая цена. Меня спрашивают здесь, сколько стоит. Я не хотел смотреть на цену, чтобы это никак не влияло на мое восприятие. А теперь посмотрю, раз вы наставите. С 1 по 31 октября 2025 года на автомобиле «Джили» действует выгода до 810 тысяч рублей. Вот так вот. Ладно. Нет, я иду в прайс-лист. Я хочу посмотреть прайс-лист. Шесть лет гарантии или 150 тысяч пробега. В зависимости от того, что наступит ранее. Гарантия на тяговую батарею. Ага, гарантия на тяговую батарею. И ничего не написано. А, 8 лет. Гарантия на батарею 8 лет. Они танком по ней ездили, по батарее. Джилевцы. Ну, китайцы любят такие иллюстративно-масштабные презентации. И в рамках одной из презентаций танк переезжал батарею, а потом специальный груз такой мощный с шестью или пятью, неважно, стальными шипами, такими иглами, пробивал батарею для того, чтобы показать, что такие физические повреждения не приведут к пожару. И она не загорелась. Так, прайс-лист. Все, вот я нашел прайс-лист. Сейчас будем знакомиться с ним. Неплохо, мне кажется. Зомбирование прошло успешно. Так, прайс-лист. Я не очень понимаю, в этот прайс-лист. Жили EX5. EX5, так пишется. Кстати говоря, Евро-НКАП пройден этим автомобилем на пятерочку с большим запасом. Очень-очень большим. 5 звезд, причем не чайный НКАП, а Евро-НКАП. И нужно сказать, что... Еще и в Турине на выставке автомобильной красоты именно EX5 взял гран-при, то есть как автомобиль с точки зрения автомобильного дизайна. Хотя так вот смотришь, ну, в общей концепции последовательных гибридов и электромобилей этого сегмента он выглядит. В общей концепции. Многие путают с АИТа его. Ну, что-то есть у них общее такое, вероятно. Так, с прайс-листом познакомимся давайте уже через несколько минут.
Моторы.
7.37, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь, смотрю фоточки этого самого Жили EX5, не могу понять его размер, типа BMW X3 или X1, это что-то между X3 и X1, но не X2, X2 потому что не BMW, это вообще другая какая-то планета, я вам так скажу, в понятных для нас категориях, понятных для нас автомобилях, и еще и в представителях модельного ряда компании «Джили». Вот вы «Атлас» знаете, нынешний «Атлас», «Джили Атлас» нынешний. Так вот, а где у меня этот самый? Ага, вот он. Так вот, EX5, он по длине на 5, ну, 6 сантиметров, возможно, меньше «Атласа», но по колесной базе буквально на пару сантиметров меньше. Вот. И с учетом того, что электромобиль, с учетом того, что нет в архитектуре, еще и переднеприводный, у него просторный воздушный салон, абсолютно ровный пол во втором ряду, где задний диван, просто ровный пол, очень много места для ног, и 460 литров багажник или 1900 почти багажник. Если спинки дивана сзади свернуть, и это все в ровный пол сворачивается. Вот, то есть по габаритам и по объемам абсолютно спокойный, практичный кроссовер городской, семейный. Можно использовать его как пятиместный автомобиль легко, в том числе и потому, что сзади просторный диван и ровный пол. То есть у тебя пол и пространство для ног для правого, левого и среднего пассажира примерно одинаково. Диван задний подогреваемый, все, больше там особо каких-то там изысков нет на нем. Так что, с точки зрения габаритов, вот такая вот история про этот EX5. Мы чего про него говорим? Потому что он в тесте у меня сейчас. И уже зарядился. Так, это цена в Германии, а что цена в Германии, мы так и не знаем. Так вот, сколько он стоит? Прайс-лист, я же говорю, давайте посмотрим на прайс-лист этого автомобиля. Вот я его открыл, вместе будем изучать его. Прайс-лист, комплектации две. Одна комплектация Pro, а вторая комплектация Max. На, выкуси черь, Pro Max. Хорошая, кстати говоря, идея. Да, с точки зрения техники абсолютно сопоставимы. Нужно ли говорить о том, что нет никакой требухи, нет никакой возни с двигателями внутреннего сгорания, нет никакой коробки передач, как следствие вопросов с коробкой передач. Вот этого всего нет. Поэтому, когда вы говорите, ну, меня немножко смущает надежность электромобиля, сломается. Чего там сломается? Ну, что у него ломаться там ему, у электромобиля? Там ломаться нечего. Так вот, технически совершенно и первая, и вторая комплектация сопоставимы. Разница только в оснащении. Литий-железофосфатная батарея, 218 сил, я напомню, передний привод, 95 сил, продолжительная мощность. С нее же налог, которого к тому же нет в Москве. Его по-прежнему мораторий на транспортный налог отменили. А даже если бы он и был, то заплатили бы вы 1000 рублей транспортного налога, вот если что. Парковка бесплатная в Москве. Проезды, я не помню, что там проезды по платным этим магистральным для электромобилей, по-моему, тоже были бесплатные. Сейчас не знаю, честно говоря. Заправка вот только что зарядил на энергии Москвы, которая, черт задери, стала платной. Тогда, когда я пользовался ею последний раз, Москвич заряжал, она была бесплатная. Вообще еще и зарядка бесплатная была. Но сейчас 80 рублей, 800 отставить. 800 рублей заплатил за 40 киловатт-часов. Залил туда 40 киловатт-часов еще в батарею. Этого хватит примерно на... Ну, на 300 не хватит. Хватит на 200 с чем-то. Потому что средний городской расход, с учетом того, что ну, греется сейчас все-таки уже холодно, поэтому там подогревы, летом побольше. А сейчас где-то 21-23 киловатт-часа расход по городу, хотя производитель заявляет, что ну, при определенных, при соблюдении определенных условий расход может быть в районе там, 12-13 киловатт-часов. И тогда действительно можно выдерживать реальный пробег в 400-430. Сейчас вот в этих условиях пробег поменьше. Но тем не менее, там почти на 300 километров... Ну, ладно, на 300 не получится. На 200 километров. 800 рублей. Ну, не сильно, я думаю, вот так вот, если посчитать, не сильно экономичнее бензинового. Но это компенсируется бесплатной парковкой, наверное. А во-вторых, тем, что все-таки летом действительно пробеги будут больше. А если его привезти по параллельному импорту, будет ли на него повышенный утильсбор? Александр, на этот вопрос, мне кажется, вам никто не ответит. Потому что я так до конца, я из самых-самых продвинутых экспертов, из самых-самых просто вот всезнающих людей так и не смог получить информацию, как будет рассчитываться, ключевой момент, по какой мощности будет рассчитываться утильсбор, точнее мощность автомобиля для уплаты утильсбора. В частности, для электромобилей и гибридов. По пиковой или по продолжительной? Потому что сейчас все рассчитывается по продолжительной. А по продолжительной надо сильно постараться, чтобы вывалиться за 160 сил. Даже у Seres, который М5, который 460 лошадиных сил, мощность двух моторов, суммарная, продолжительная, 30-минутная, 150 сил. То есть даже он не попадает под повышенный утиль. Я думаю, что законодатели информированы об этом. И, конечно же, они не оставят это без своего внимания. Но точного ответа на расчет все равно нет. Вот, не, вот казалось бы, он уже вот сейчас с ноября должен был быть введен, перенесли на декабрь. Но так никто и не может сказать, как это будет рассчитываться. Поэтому не знаю, как будет рассчитываться на него утильсбор. И никто не знает. Они сами, думаю, не знают. Так... Точно так же думал, когда отец подарил велосипед. Ну, что в нем может ломаться? Арам Восконян пишет. Нет, ну, ломаться, конечно, может. Все может сломаться. Как известно, и все можно сломать. Нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Но по сравнению с автомобилем, в котором колоссальное количество механических деталей, каждая из которых должна быть точно подогнана к другой, и в целом они будут составлять двигатель внутреннего сгорания, а потом не менее точный агрегат, где шестерни, приводы, где, опять же, механические детали собраны в единый агрегат, он называется коробка передач, а потом эти два агрегата соединены в связку двигатель-коробка. Здесь вероятность выхода из строя всякой требухи и ерунды механической гораздо выше, чем в электромобиле. Гораздо выше. Я имею в виду, что вот, ну, ломаться здесь... Как обслуживать, так и ломаться особо нечего в электромобиле. Я не понимаю, вы хотите вернуться к цене или нет? Я пятый раз уже пытаюсь, а вы никак не хотите дойти до этого. Итак, технически одинаковы обе комплектации. А вот оснащение выше. Первая комплектация стоит 4 099 990, а вторая комплектация стоит 4 399 990. Это моя комплектация вот сейчас. Она стоит вот столько. 4,4. 150 выгода при покупке в кредит, потом трейд-ин 200, и в итоге максимальная 350 выгода. Наверное, можно еще что-то выбивать там из дилера, что-то такое. В итоге максимальная комплектация стоит 4 050 000, а та, которая не максимальная, но она все равно богатая, стоит 3 750 000. 3 750 000. Если посмотреть на другие электрички, которые официально представлены у нас, мне кажется, что это как бы цена такая. Ну, наверное, чуть повыше. Но у меня было несколько опытов с эволютом, честно вам признаюсь. И все они были не то чтобы очень. Вот прямо скажу, что вот эволют, который ай... Как он? Ай болит. iSky. Ну, он даже немножко по размеру примерно похож. iSky может быть подешевле. Но там еще включается льгота на распространяемые на автомобили, произведенные, на электромобили, произведенные в России. А, там реально очень мощная льгота. И эта льгота достигает чуть ли там не 30% от стоимости автомобиля. Но для этого... Нужно, чтобы... Да, iSky, вот он, вот же он, вот же. Они сопоставимы, они очень похожи по размеру. Но этот iSky, простите меня, не хочется никого обидеть, но машина из прошлого. Что-то щелкает, что-то хрустит, разгоняешься, что-то клацает в подвеске. Подвеска тарахтящая, шумоизоляции практически никакой. Пластик, ну, все такое бюджетное. А на третий день эксплуатации он у меня остановился и отказался открывать двери, а потом, когда я механически их открыл, он стоял мертвый. И мне сообщили, что у него сел аккумулятор. Но не тот аккумулятор, который тяговая батарея, а тот аккумулятор, который дополнительно к тяговой батарее аккумулятор, так вот он сел. Несмотря на то, что я 3 дня ездил на автомобиле, но он как-то сел. То есть конструкционно мне представляется автомобиль интересным, конечно. Но... Нужно понимать, что ты на нем либо уедешь, либо нет. Вот, там, когда захочешь. Либо да, либо нет. Это такое дело. А меня это не устраивало. Я его попросил ребят приехать, забрать его с парковки. И говорю, спасибо большое. На этом закончился мой тест эволют. В общем, EX5 от Geely совершенно иного качества автомобиль. И практического, и с точки зрения комфорта, материалов, исполнения, работы подвески, того, как едет, шумки. И технически тоже. Вплоть до самой батареи. Сама батарея другая. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте, доброе.
Да, Ром, доброе утро. Помните, я звоню по поводу Хунчи H9. У меня спросили, чего пересаживаетесь, ну, грубо говоря, Жигулей. Я беру, на самом деле, для работы. Короче, 5 миллионов, все дела. Предупредили сразу, что 20-30 тысяч, передние ступицы надо менять, но при этом мы остаемся пока на гарантии. Так, вчера еще заехал, надо мне еще одну весточку прикупить.
Так.
Ну, я сам тоже на Весте езжу. Веста, универсал, по механике, со всеми обогревами, со всеми делами, 1 700 000. Но есть аура, которые сейчас распродают за 1 980 000. При стоимости 2,7 она изначально была там, да? Я вот думаю, с чем это связано. По 2 миллиона дают эти ауры. Думаю, из-за того, что особо их никто не покупает, да? Потому что я сколько смотрю, вот... Она как стояла в салоне, там так и стоит, спрашивает, что берут? Нет, не берут. Кто за 2,8 возьмет ауру? А вчера подружа 2 миллиона. За 2 миллиона берут, смотрят только. Ага, я тоже смотрю. Тенденции такие, что, блин, ну, дороговат наш автопром, к сожалению.
Дороговат. Но хороший. Дорогая, но хорошая. Машина хорошая.
Вы вчера говорили так вот, что эволюции не произошло, или как вы там вчера сказали про Ниву.
Да, не, революции нет, точно.
Печально, к сожалению, но реально так показывают, что... что мы, скажем так, китайские автопроизводители, они даже больше идут на скидок. У наших даже скидок нет. Я говорю, вчера говорю, давайте это, ну, какие-нибудь скидки. Нет, вот по трейдингу 50 тысяч, все, идут свидос.
Ясно. Нет, печально, печально, конечно. Тут можно много говорить о причинах. Одной причины точно совершенно не будет. Железобетон – это целый комплекс. Главное, одна из главных причин, конечно, ну, просто проклятое место. Там однажды, вероятно, на шабаш собирались ведьмы на горах. Вообще место силы, но очень энергетическое. Это Жигулевский гор. Там Сенька Разин вот, орудовал, вот, разбойничал и все это. Это, конечно, такое место. И там просто, может быть, вообще ошибкой было в таком месте строить предприятие. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Спасибо за ваши утренние программы. Вот сейчас услышал ваш пассаж по поводу эволюции iSky. Смотрите, проблема же не в том, что что-то в нем вот сломалось. Проблема в том, что в 23-м году брали iPro. Та же самая история. Сел аккумулятор, то есть они ее не решили. Меняли какой-то жгут, там потом есть выходы на производителя. Только выйдя на производителя, нам заменили какой-то жгут, то есть наладили машину. Обслуживаемся Авилон, ничего не сделали. Только на производителе. Вот и вы с этой же историей столкнулись.
Вот у меня так же.
Вот
у меня
так же. Вот Мотор Инвест.
А во что обошлось ваш iPro? Это же такая штучка, типа четвертого Тиги по размеру, да, такой небольшой?
Да, да. Знаете, покупали ее по, ну, через лизинг. Что-то она там в 3 миллиона обошлась тогда. Ну, брали на организацию. Я вообще не понимаю, зачем этот автомобиль нужен был.
Ну, точно нет, спасибо. Ну, точно не из-за экологических вопросов, как это делают голливудские звезды, покупая Приусы. Ну, мы такие экологичные, мы такие думаем о планете. О пингвинах и кошелотах, об Амазонке и ее лесах. Да, нет, точно не из-за этого. Ну, в общем, я думаю, что сопоставимы по цене эти электрички, Ваня, как бы, ну, это же рынок, правильно? Ты не можешь сделать совершенно иную цену. Хотя в Эксиде могут в Икс продавать по каким-то космическим миллионам без зазрения совести. Да, но, в общем, сопоставимо. Но по качеству... EX5, это просто Джили, и этим почти что все сказано, когда ты... О, не дождался человек. Перезвоните еще раз. Джили. И в очередной раз знакомясь с новым продуктом от компании Джили. Слушайте, ну, и, безусловно, это субъективное мое мнение, но ведь я же говорю не про единственный автомобиль в России, про такой, про который я могу плести чего угодно, а у вас не будет возможность проверить, прав ли я или нет. Так что это мое субъективное мнение, которое вы легко можете проверить. Просто прийти к дилеру там, и вот это хочу поездить на этом. И поехать на EX5, проехаться на нем в тест-драйв получить. И свое впечатление получить. Так вот, но, а потом вернитесь и скажите, прав я был или нет. Так что, когда я говорю, что это... удивительно, но в очередной раз, когда ты не знаешь ничего об автомобиле, ничего, но сам факт его происхождения из семьи Джили уже как бы говорит о том, что, ну, наверное, он прикольный. И удивительным образом он оказался прикольнее, чем я ожидал. Ну, действительно прикольней. Три ключевые проблемы для меня лично, которые могли бы поколебать мою уверенность, что надо его приобретать. Передний привод, но это терпимо. Потом, что там еще? А, запас хода, но это тоже как бы при наличии... Сейчас у нас идет голосование, кстати говоря, в Телеграме. Зайдите, проголосуйте, Щукин и все, Телеграм-канал. Там идет голосование. При наличии гарантированного доступа к зарядной станции вы сегодня приобрели бы электромобиль? Не Джили, вообще просто электромобиль, имеется в виду сама концепция автомобиля. Да, нет, не знаю, у меня уже есть электромобиль, это варианты ответа. Сейчас, кстати, я загляну, посмотрю, что там у нас. У нас 900 голосов, 49% да, ну давайте округлим до половины. То есть, половина, 5 из 10 потенциальных покупателей говорят «да». То есть для половины наличие гарантированной зарядки – это самый принципиальный момент. И здесь я согласен. С электромобилем это действительно так. Совсем можно мириться. Пусть даже у него будет запас хода 200 километров. Если ты используешь автомобиль в городе, и у тебя есть возможность в любой момент его заряжать, ну пусть будет 200, какая разница. Но буду заряжать не раз в 4-5 дней, а раз в 2 дня. Ну и ничего страшного вообще. Так, значит, да, приобрету при наличии гарантии зарядки 49. Нет. То есть есть еще причины, и они пороговые. Не приобрету. 29%. 20% сомневающихся. Но если вы сомневаетесь, значит, скорее всего, да. Я так это интерпретирую. Потому что те, кто точно нет, они пишут точно нет. И у 2% уже есть электромобиль. Это 13 человек из 917 проголосовавших. 13 электромобилей уже есть просто в рамках одного голосования. Прикольно, прикольно. Так вот, запас хода тоже не супер принципиально. И еще мне не очень нравится, что мне нужно включать определенные, отключать, точнее, определенные его способности каждый раз, когда я сажусь. К примеру, он каждый раз начинает мне пиликать про то, что я еду с превышением скорости. Он гаденыш умный настолько, что он знает в зоне действия, какого знака я нахожусь, даже если знаков нет поблизости. Вот он не увидел его, но он знает. И начинает мне пиликать не плюс 20, а сразу. И это можно отключить в мультимедийке. Но запомнить это отключение нельзя. Это такая система безопасности, которая всегда активируется. И нужно каждый раз заходишь в менюшку и каждый раз отключать эту штуку. Во-первых, зато забираю я автомобиль. Значит, сажусь в него, ну, осваиваюсь, настраиваю под себя там все эти штуки. Зеркала механические у него на двери, как положено нормальному автомобилю. Руль механическая настройка. Отщелкнул защелку, настроил на себя руль. Ну, то есть не через мультимедиа, как вот у совсем отвязных. Что-то осталось все еще физическое. Значит, это я все настраиваю, смотрю на приборную панель. Мы говорим о Geely EX5. Geely EX5. Автомобиль, приехавший сейчас в тест-парк моторов, электричка, с которой я с удовольствием знакомлюсь. О нем я и говорю, что прям вот кайфовым оказался автомобиль. Так вот, я смотрю на подменюшечки, а там пиктограмма Apple CarPlay. И в этот момент подходит менеджер пресс-парка ко мне, Андрей, и такой в окно стучит, и я такой открыл, говорю, ну, да, я еще хотел напомнить, значит, чтобы активировать вот это здесь, я говорю, да я знаю, ну, я, ну, как бы, концепция это в электромобилях и в последовательных гибридах меню и интерфейсы примерно одинаковые. В общем, он говорит, ну, и, к сожалению, Apple CarPlay нет в автомобиле. А я в это время смотрю на пиктограмму Apple CarPlay и говорю, а это что? А это что? Он такой, о, нифига себе, значит, обновился и появился. Только что, говорит, у дилера был автомобиль, стоял на зарядке, мы его отвозили, чтобы вам выдавать заряженный, значит, обновили. То есть, это такая штука, которая еще и дает тебе возможности просто так. Сейчас этого нет, а потом это есть. Ну, что-нибудь там, вот, что-нибудь еще раз, такой раз и появилось. То есть, забирай я его на 2 дня раньше, не было бы CarPlay, а сейчас забираю уже с CarPlay, а? Приятно же, приятно. Короче, очень приятный автомобиль. Ключевые особенности которого лежат в практической сфере, конечно, вот этого бесплатной эксплуатации, бесплатных парковок, там ломаться нечему. Но, конечно, едет. Вот шумка и работа подвески просто необычайно неожиданно для этого класса. Такой комфорт можно получить, но ты его получаешь в автомобиле с ценой там 6-7 миллионов сегодня. Еще и с пневмой какой-нибудь. И ожидать это от автомобиля средней руки стоимостью 3 с плюсом миллиона, это прям вот я не знаю, как они это сделали. Но заслуга, конечно, я думаю, новой платформы. Он построен вообще на новой платформе. Исключительно изначально сразу строится для электрической инфраструктуры. И не только для Geely, но и для Lincoln Co. и для Zikr'ов. То есть закладывается туда, и она масштабируемая, можно строить автомобили от А-класса до Е-класса по размеру. Причем на разработку новой модели на этой платформе, внимание, уходит вместо 40 месяцев, как раньше, 16 месяцев сейчас, в течение года. От идеи сделать новую модель до абсолютно новой модели год. Ну, год с небольшим проходит, благодаря вот такой платформе. В общем, я продолжаю изучать, а сегодня днем закончу монтаж видосика и обзорчик коротенький, минутки на 2-3 по этому автомобилю, но подробный, но хороший. Выложу в телегу Щукин, и все, заходите. Меня Роман Щукин зовут. Держитесь уже там и будьте здоровы.
Моторы.